Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Откроем книгу «Деяния святых апостолов» и будем читать из первой главы выборочно несколько стихов. «Он же, то есть Иисус Христос, сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Рад приветствовать вас, дорогие друзья, словами радостной вести, которую, как написано, возвестили ученикам два мужа в белой одежде во время вознесения Иисуса Христа на небо. И для нас, как последователей Иисуса Христа, эти слова являются очень важным свидетельством того, что вознесение Христа было. Это первое. Второе. Эти слова являются радостной вестью для нас, потому что Иисус Христос не только умер за нас, грешников, на Голгофском кресте и воскрес из мертвых силой Отца, но является радостной вестью для нас, потому что Он вознесся во славе на небеса в дом Отца Своего, чтобы приготовить нам место. И мы из Писания знаем, что когда совершится полнота времени здесь на земле, Христос снова придет за церковью Своею, чтобы переселить нас в вечные обители. Об этом наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, слушая эту передачу, и будьте благословенны.
Слышно мире за дом повсюду, властелин искупленной души. Святостью и славой озаренный, за небесной церковью спешит. День придет и встреча-то настанет, на ладонях белых облаков. И небеса перед ним пристанет, сохранивший верность и любовь. У престола Господа Отца, где небесных хоров ликование, счастье и блаженство без конца. День придет и встреча на восстание, на ладони белых облаков, и небеса перед ним предстанет, сохрани и любовь. День придет и встреча на восстание, на ладонях белых облаков, и небеса перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. Торжествуй на смерти Отца Христова, на тебе спасение бежал. Отцовской молитве будь готова, Господа желанного встреча. День придет и встреча на восстание, на ладонях белых облаков, и небеса перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. День придет и встреча на восстание, и небеса перед ним.
Дорогая церковь, братья и сестры, я очень рад сегодня всех приветствовать в этот праздничный день для всех нас. Сегодня мы вместе вспоминаем этот чудный момент в жизни Христа, тогда, когда Он вознесся от земли, оставив своих учеников. И для нас это праздник сегодня, хотя сложно его представить как праздник для учеников, которые последние моменты своей жизни видели своего учителя вот так вживую, могли осязать его. И я думаю, что для них это было тоже своего рода потрясение. Хотя они понимали, они имели это утешение от Христа о том, что Он не оставит сиротами, о том, что для них лучше будет, чтобы Он пошел. Но по-человечески, поскольку они все-таки еще и люди, и на тот момент мы понимаем, что еще не было вот этого исполнения обетования, не вошел в них Дух Святой, который действительно многое что изменил в их чувствованиях, в их представлении духовном. Как люди, я думаю, что какая-то своего рода печаль была в их жизни или же в этот момент. Но мы, братья и сестры, сегодня в лучшем состоянии находимся или находимся в лучшем положении, потому что мы уже имеем Духа Святого, мы уже смотрим на эту ситуацию или же на этот момент как праздничный момент. Для нас это радость о том, что Христос пошел к Своему Отцу, о том, что Он воссел, как мы читаем с вами, одесную Отца, о том, что исполнились эти пророчества. Мы с вами помним историю, что до Него единственный человек, который пережил вот вознесение, это был пророк Илия. Мы с вами об этом читаем в книге «Царств», и мы помним, что в этот момент он тоже был особенным моментом, когда его помощник или тот, кого он учил, надеялся так, Елисей надеялся увидеть вот этот момент, и причем настолько он был упорным в этом, что несколько было случаев, как мы читаем в книге «Царств», это 4 книга «Царств», 2 глава, есть повествование о том, когда Илия говорит ему: «Мне нужно уйти, мне нужно вот пойти в одно место, а ты останься здесь». И мы видим, насколько Елисей проявляет это упорство и не соглашается с пророком, казалось бы, со своим учителем, он не соглашается. И когда они встречаются с другими людьми, которые пророки, школы пророческие тогда были, и другие люди говорили: «Ты знаешь, вот Бог восхитит сегодня твоего господина». И он тогда говорит: «Я знаю, молчите», и он все равно идет. И проходит через все эти, и, можно сказать, для него испытания, для того, чтобы быть свидетелем восхищение своего господина. И когда мы с вами читаем эту историю, мы помним, что явилась колесница, кони, и вот и таким образом, таким чудесным образом пророк Илия, он был восхищен. Это единственный случай, который мы с вами читаем из Писания, когда вот человек пережил такое восхищение. Конечно, мы можем вспомнить еще ветхозаветнего человека, которого написано: «Ходил он перед Богом», это Енох, написано, «он ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Еще одно восхищение, о котором, конечно, мы ничего не знаем, но о восхищении Елисея мы с вами знаем эту историю. И вот сегодня мы с вами не ветхозаветних людей вспоминаем, но вспоминаем восхищение или вознесение, можно сказать, Иисуса Христа. И это, конечно же, отличалось от вознесения или восхищения Илии, как мы с вами и напомнили, что в его случае это было что-то другое, что-то, можно сказать, потустороннее, когда вот Бог своей рукой лишь послал своих ангелов, и это произошло в таком образе. Когда мы читаем о вознесении Иисуса Христа, мы видим, что здесь нету определенных ангелов, здесь нету колесницы, здесь нету какой-то такой особой атмосферы, непривычно или необычно. Мы видим, что Христос находится со своими учениками в последние моменты вот его пребывания на земле, на горе, и давая им повеление, вот он возносится, написано, вознесся в глазах, и как уже первый брат об этом читал. И это действительно чудо, братья и сестры, что наш Господь, Он совершил это или же вознесся для того, чтобы показать нам образ того, что ожидает всех нас. И это не только касается ветхозаветных людей, не только Илии, не только Еноха, но всех нас. Мы с вами понимаем, что придет время, когда Господь восхитит нас. И мы будем восхищены. Написано, что будем с Господом там на небесах. И это действительно чудное напоминание. Это одно из ярких свидетельств, которое Писание сегодня оставило для нас, чтобы укрепить нашу веру. Потому что сегодня есть много людей, которые, наверное, где-то чувствуют, что вера ослабела. И сегодня мое слово или то, что Бог положил мне на сердце, я хочу сегодня направить особенно к тем, кто сегодня почувствовал эту неуверенность в себе, кто сегодня, возможно, во всех этих переживаниях потерял какую-то опору, основу для себя, где-то пошатнулось доверие Богу, где-то, может быть, вот то небесное, которое Господь нас, к чему Господь нас готовит, оно перестало светить для нас этим ярким светом. Где-то мы настолько, может быть, переживаниями наполнились, и думаем, как нам здесь свою жизнь содержать, и как нам направить себя правильно, и как нам сохранить себя, и как нам сохранить семью, и на что мы будем жить завтра, что ожидает меня, мой бизнес, может быть. Вы знаете, братья и сестры, вот именно к таким людям сегодня направлено это слово, ко всем нам, чтобы мы укрепились, особенно те, кто сегодня, возможно, находится в этих особых переживаниях и, можно сказать, сомнениях. Вот пусть Господь сегодня проговорит каждому из нас. Текст, который я хочу для всех нас прочитать, он записан в 28 главе книги Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с 16 по 20 стих. Это заключительные стихи этого Евангелия, которые Матфей пишет для своего народа, для еврейского народа, для того, чтобы действительно направить их на то, что Иисус Христос является тем Мессией, о котором Писание предупреждало, пророчествовало. Сегодня уже мы слышали многие пророчества, которые Писание оставило о нем. И вот Матфей, Бог ему уложит на сердце, Бог руководит его духом для того, чтобы он мог написать эти слова. И он описывает вот эту встречу, которая была между Христом и его учениками. Мы с вами прочитаем наш текст, это с 16 стиха по 20, 28 главы Евангелия Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот это удивительное повествование. Но прежде всего я хочу сказать, что хоть этими словами и заканчивается это Евангелие, и очень часто есть такое понимание, или же люди могут сказать, что вот именно там произошло вознесение Иисуса Христа, но мы видим, исследуя этот вопрос, что не совсем это так. Да, это последние слова, которыми евангелист Матфей заканчивает свое Евангелие, но мы нигде здесь не читаем, что это был момент вознесения Иисуса Христа. И мы ярко это видим, следуя или сравнивая тексты. Мы с вами уже сегодня слышали текст, прочитанный из книги «Деяний». И там очень четко сказано, что вознесение Иисуса Христа было с этой горы. И эта гора, она была в расстоянии субботнего пути. И эта гора была близко к Иерусалиму. В нашем же тексте мы с вами читаем, что Христос собирает своих учеников, и они туда приходят, потому что Христос хотел их видеть там. И мы с вами не знаем даже причины, по которой Христос хотел их видеть именно в Галилее. Но об этом он говорил еще до своего страдания. И после своего воскресения он тоже говорил, он говорит: «Я предваряю вас в Галилее, я хочу вас видеть на этой горе». И как некоторые богословы говорят, что, возможно, эта гора – это было место его преображения, там, где он преобразился. Но когда он преображался, там всего лишь было 3 ученика, как мы с вами помним эту историю. Но сейчас он хочет, чтобы в этом месте были все ученики, все те 11 учеников, которые на то время были со Христом. Он говорит: «Я хочу вас видеть там». И мы понимаем, что все-таки вот этот момент, который здесь мы прочитали, что вероятнее всего это не момент его вознесения, но это момент особой встречи, куда Христос пригласил своих учеников, чтобы они пришли. И если мы смотрим с вами на географию этого места, мы можем увидеть, что Иудея или же Иерусалим, где находились ученики на то время, и Галилея, это больше чем 100 километров расстояние. И учитывая, что один день пути занимал, ну, может быть, 20-30 километров могли люди проходить за день пути, то мы понимаем, что прийти из Иудеи в Галилею, прийти на то место, подняться на ту гору, учеников заняло как минимум несколько дней. И вот здесь вот это интересное наблюдение, которое я хочу сегодня, чтобы мы с вами отметили. Христос приглашает их туда не для того, чтобы провести неделю в общении. Он не приглашает и говорит, придите туда, в Галилею, для того, чтобы мы потом всю неделю могли беседовать, общаться. Вы знаете, вот эта короткая встреча, конечно, мы не знаем всех деталей, мы не знаем много подробностей, но мы понимаем, что это была не слишком длинная встреча. И Христос хотел их видеть там. И Христос заповедовал им, что «я ожидаю вас там». И Он хотел увидеть их послушание. И вы знаете, ученики, уже будучи научены многим, я уверен, что в их жизни было много вещей, которые они где-то не понимали Христа, где-то они, может быть, внутри не совсем были согласны с Его решениями. Один из таких моментов – это когда умер Лазарь, вы помните, этот момент, и когда Христос говорит, что нам нужно идти туда, и ученики противились, и они говорили, да зачем, Господи, тебя же ищут там убить. А потом уже в сердцах решили, там, ну, пойдем и мы, и умрем с ним. То есть вот было вот это переживание у учеников. Но вы знаете, пройдя вот этим путем, вот эти несколько лет жизни со Христом, наблюдений, Господь работал над ними, потому что Господь хотел сделать их действительно своими сосудами. Это были Его последователи, это были те, которым Он передаст потом вот эти важные слова, которых мы сегодня здесь прочитали с вами, чтобы они могли и других научить, чтобы они пошли до краев земли. И вот Он готовил их, и вот через эти моменты Он учил их, и прежде всего Он учил их этому послушанию. И мы видим, что ученики, они были научены этому, и они уже понимали, Господь хочет нас видеть там. Да, нам нужно потратить столько времени, но мы пойдем туда для того, чтобы иметь эту встречу. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами, вот, посмотрев на эту определенность в жизни учеников, чтобы мы почерпнули и сегодня укрепили себя вот в нашем таком доверии Богу и в нашем стремлении к Богу, что бы это нам это ни стоило. Мы с вами живем в век, когда люди любят просчитывать все. И вы знаете, может быть, в физическом мире это правильно, когда мы, к примеру, строим дом, и мы просчитываем, когда мы еще какие-то вещи можем разумно посмотреть. Но когда касается нашей духовной жизни, вот здесь, друзья дорогие, я хочу, чтобы мы научились доверию и послушанию Богу. Доверие и послушание, потому что не всегда эта калькуляция, она угодна Богу. Вы знаете, есть много примеров из Писания, из жизни учеников даже, когда они пытались рассчитать. Один из таких ярких примеров, который, наверное, все мы помним хорошо, это то мира, которая, женщина, которая пришла, и написано, она умыла миром этим ноги, помазала ноги Христа этим миром и волосами отерла. И вот были люди расчетливые, они считали, они уже оценили это мир, они уже знали, сколько оно стоит, они знали, куда бы они могли потратить с лучшей пользой. И вы знаете, казалось бы, Христос вот идет против вот этого расчета. И, может быть, есть логика в понимании учеников и действительно здравый смысл, но Он говорит, оставьте ее. То, что она сделала от сердца. И это было большим благословением для нее. И вот это потраченное мира, оно было с лучшим смыслом потрачено, значением потрачено, чем бы, если бы продали. И вот мы, братья и сестры, с вами живем в это время, когда, конечно же, где-то нужно просчитывать, где-то нужно высчитывать. Но есть вещи, духовные вещи, где мы не можем просчитать, где даже наши расчеты будут во вред нам. Но где мы должны довериться Богу, довериться Его Слову и поступить именно так, как Бог нас просит, или как Бог, или Писание нас учит сегодня. И не всегда то, что говорит Писание, оно вкладывается в наше сознание, оно вкладывается в нашу логику. Не все то, что говорит Писание, может сегодня показаться нам приемлемым. Но этому нас Писание учит. Вы знаете, вот этот пример учеников, которые не посчитались тем, но они знали, что Христос их хочет видеть там. Да, им нужно долго идти туда, но они пошли, они не знали, сколько они там будут. Но на это короткое время они готовы были на эти, можно казалось бы, жертвы. И мы, братья и сестры, хочу, чтобы сегодня подкрепились вот этой мыслью, что если Писание к чему-то нас побуждает, и мы иногда думаем, а стоит ли это? А стоит ли, может быть, моего времени? А стоит, может быть, тех затрат, которые я вкладываю? Если Бог тебе сегодня что-то ложит на сердце, если ты читаешь Писание, и Господь тебе через страницы Писания что-то говорит, то хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами не останавливались в этом, но делали и совершали то, через что Бог будет прославлен. И если то, что Бог нас побуждает сделать, оно действительно послужит к Его славе, я хочу сказать, что это не к нашей славе, не мы получим какую-то выгоду, какую-то славу получим, но если мы знаем, что через это дело, через вот какое-то служение Бог будет прославлен, я хочу сегодня поощрить, чтобы никто сегодня не смущался, чтобы никто сегодня не останавливался. Христос сказал, я хочу видеть вас в Галилее. И ученики пошли в Галилее на гору, как мы прочитали, куда повелел им Иисус. Они имели перед собой повеление Христа. Что бы оно ни стоило для них, они знали, Господь хочет нас видеть там, и мы туда пойдем. И вот, друзья, когда они пришли туда, мы с вами прочитали в нашем тексте, что произошла странная картина. Вы знаете, это уникально, когда мы читаем такие моменты, и мы читаем вот эти слова, и увидев его, мы читаем в 17 стихе, поклонились ему, а иные усомнились. Мы действительно с вами живем в этот век, когда сомнение, оно очень сильно доминирует. Я верю, что это один из инструментов, который сегодня дьявол хорошо научился использовать, для того, чтобы каким-то образом поколебать сегодня верующих людей, для того, чтобы заставить нас трепетать, заставить нас быть неуверенными. И мы с вами понимаем из Писания, что апостол Яков об этом хорошо пишет, он говорит, что если кто будет сомневаться, к такому Бог не благоволит. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа, если кто двоится в своих мыслях, если кто не уверен, если кто сомневается. Мы не читаем о том, что, может быть, толпа идет большая, и вот 11 учеников, они все видят Господа, а все остальные начали сомневаться. Мы, по крайней мере, я не вижу этого в тексте нашем. Но я понимаю так, что вот эти 11, которые получили это повеление, и они шли, и они шли. Кто-то сразу, увидев Христа, он сразу понял, что это Господь.
Этому пути нам до неба нужно дойти. Там, где нету горя, нету слез, там Спаситель наш Христос. Мы идем по этому пути. Донеси в небо, что нам не остаться позади, на полдороги по пути. Держись и веруй, дойти и с Богом быть там навсегда. Дойти, моя заветная мечта. Кто-то позади. Мы должны им
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом. И сегодня мы говорим, слушаем и размышляем на тему о вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, основанную на месте Писания, взятого из первой главы «Деяния святых апостолов». И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Оставайтесь с нами, дорогие друзья, слушая эту передачу, и будьте благословенны.
Дайте с Богом быть нам навсегда. Дойти, моя заветная мечта. Дойти в тот край родной, где пастырь мой, к себе домой. Дойти.
Мы с вами читаем, были моменты вот, жизни Христа, и особенно после его воскресения. Я хочу напомнить три момента такие. Момент жизни, в жизни Фомы. Мы с вами об этом читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 25 стих, где Фома провозглашает, и мы хорошо с вами эти уже, наверное, слова помним, знаем, да, он говорит: «Пока не увижу, пока не вложу руки, пока не вложу перст, не поверю». Вот вы знаете, вот это условность, которую Фома для себя поставил, у него не было сердца расположенного к тому, чтобы довериться своим же братьям, которые видели и свидетельствовали об этом. Он говорит: я хочу лично убедиться. Вот это сомнение, оно все-таки наполнило его. Несмотря на то, что он был один, он был единственный, кто находился в этой большой группе людей, который был не согласен, который имел это сомнение. И это его не смутило. Вы знаете, мы даже не читаем, что ученики начали его убеждать. И мы не читаем, что ученики начали говорить: ты знаешь что, Фома, ну как-то ты же поверь нам, мы же твои братья, мы же вместе прожили все, неужели ты нам не веришь? Мы все, вот посмотри, сколько нас здесь, а ты один, и ты идешь против нас, и ты как бы не согласен с нами, ты не хочешь нам поверить. Мы с вами об этом не читаем. Мы видим, что проходит целая неделя, пока Христос приходит для того, чтобы явиться Ему, для того, чтобы действительно исцелить Его от этого сомнения, которое было в Его жизни. Еще один из таких моментов мы с вами читаем в этом же Евангелии, 21 главе, в 4 стих, и 4 и 7 стих. Мы читаем так, что «когда настало утро, Иисус стоял на берегу». Речь идет о том, когда Петр и ученики, они ловили рыбу. И вот ученики находятся в лодке, и настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. И вот в 7 стихе мы читаем уже, когда Христос им сказал некоторые вещи, и мы вот видим, насколько у Иоанна, мы с вами читаем, хотя он не афиширует себя, мы с вами читаем в 7 стихе: «тогда ученик, которого любил Иисус», да, он не говорит, что я Иоанн, но говорит: «ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь». Вот мы с вами видим вот эту же ситуацию, может быть, можно сказать, подобную на ситуацию на горе, когда ученики не все узнали в этом образе своего Господа, увидели Христа. И мы видим, что вот у Иоанна приходит вот это откровение, он видит, что это Господь. Он своими чувствами, своей душой, он понимает. Он узнал в нем своего Господа, и он говорит, что это Господь. И тогда Петр бросается в воду и плывет туда. И еще один из моментов, который тоже мы с вами хорошо знаем, это евангелист Лука об этом пишет в 24 главе. Это о тех двух учениках, которые шли из Иерусалима в Эммаус, и мы с вами читаем о том, что их глаза были удержаны. Но потом, когда они уже увидели или же узнали Христа через преломление хлеба, у них возникает вот такое свидетельство, о котором Писание пишет, что не горело ли в нас сердце наше? Вот это состояние, то есть они понимали, находясь рядом со Христом, даже когда они шли по этому пути, и когда они вошли в дом вместе, что-то особое происходило, но они не могли это понять. Они не могли для себя увидеть вот реальность вот этой духовной картины, которая была перед ними. Так вот, братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами увидели, что действительно оно было. Оно было, и сейчас в наше время, наверное, еще больше таких моментов происходит, когда есть верующие люди, которые тверды в своей вере. Вы знаете, они смотрят на жизнь, они смотрят на этот мир, и они четко видят это действие Божие. Они четко видят, вот так Господь работает в моей жизни. Они видят руку Божью, они видят милость Божью. Они начинают свой день и заканчивают с тем, чтобы благодарить Бога, потому что они по-другому не видят. Но уникальность, может быть, нашего времени еще состоит в том, что все-таки очень много людей, которые сегодня могут найти себя в состоянии сомнений, которых сегодня поколебалась их вера. Их уверенность в том, что Господь все знает, их уверенность в том, что Господь все видит, уверенность в том, что Господь их защита. И вот я хочу, чтобы сегодня через это слово Бог проговорил сегодня каждому, кто слушает, кто смотрит. Друзья дорогие, ведь именно для этого мы с вами и собираемся здесь. Мы не собираемся, чтобы просто праздновать праздники, для того, чтобы просто отмечать определенные события, пусть они в жизни Христа были или в жизни церкви были. Но сегодня мы через эти ситуации, мы хотим сегодня увидеть себя, братья и сестры, это не наша задача сегодня увидеть себя на этом месте. И я бы хотел сегодня, чтобы каждый, кто сегодня слушает и смотрит, чтобы мы задали этот вопрос к себе лично. Дорогой друг, где ты сегодня видишь себя? В какой сегодня категории людей ты себя относишь? Потому что мы все ученики Христовы, но эти ученики кто-то увидел в этом образе Христа. И вы знаете, вот его откровение, оно побудило его к поклонению. А кто-то усомнился. Но вы знаете, что я хочу, чтобы мы читали дальше, чтобы мы увидели, как Христос поступает с людьми, которые даже сомневаются. И мы видим, что Христос, Он берет на Себя инициативу. Вы знаете, он не отставляет этих сомневающихся в сторону, Он не говорит, ах, вы сомневаетесь, ну что же вы такие сомнительные, да, я буду работать с теми, кто не сомневается, я буду говорить к тем, кто сегодня вот принимает меня всей полную верой. Вы знаете, вот так Христос не поступает. Он не поступал это тогда, и я имею полную уверенность, что и в наши дни Христос также не отстраняет сомневающихся в сторону. Но Христос берет на Себя инициативу, как Он это всегда делает. И мы по Писанию с вами знаем, что Бог всегда берет инициативу. Знаете, это великая милость Божья, что Бог не ожидает или же не действует с нами так, как мы заслуживаем, или так, как мы направляем себя. Вы знаете, Бог всегда выходит наперед, Он всегда делает первый шаг к нам. И Христос это сделал в тот момент, когда написано, что вот эти люди, они некоторые поклонились, а иные усомнились, но Христос, приблизившись к ним, написано, Он не остановился, Он не стал наблюдать, как дальше все будет, да? Он идет на эту встречу, Он хотел их видеть здесь. И Он знает, что это разные люди, и Он знает, что это разные сердца, это, Он знает их переживания, Он намного больше знает, чем они сами о себе знают. Но Христос в этот момент, Он приближается к ним, Он берет инициативу на себя. Он хочет близких этих отношений, Он хочет, чтобы они увидели Его воочию, так, как это было и с Фомой. Можно было сказать: «Фома, да ты неверующий человек». Но помните, что Христос сказал. Когда Он явился ему, говорит: «Я не хочу, чтобы ты был, не будь неверующим», Он говорит. «Не будь неверующим, но веруй». Будь верующим, потому что это желание Бога. Господь сегодня понимает, что мы с вами по-человечески, мы способны к сомнениям. Мы способны где-то, чтобы где-то начать сомневаться, где-то мы можем не доверять Богу в каких-то ситуациях. И вы знаете, это особенно может быть, когда это происходит где-то с нами, где-то происходит в нашем бэк-ярде, да, когда мы, как мы говорим, что когда это в какой-то другой стране, да, когда мы с вами приехали в Америку здесь и думали: вау, вот в другой стране где-то происходит гонение на верующих, и мы переживаем с вами. Но знаете, мы не теряем веры. Почему? Потому что это где-то далеко. Потому что это люди, которых мы не знаем, они не наши родственники. И мы, может быть, переживаем, да, но на сердце у нас как какой-то мир, у нас нет этой тревоги. Но как только что-то происходит, и оно приходит ближе к нам, когда, как я уже сказал, что это пробирается в наш бэк-ярд, да, или в наш дом, когда это касается наших родственников, когда это касается нашей семьи, когда это меня лично касается, когда это касается моей страны, в которой я живу, вот здесь мы, друзья, начинаем уже, Бог нас начинает проверять. Насколько мы здесь доверяем Богу, насколько мы готовы действительно держаться крепко за Слово Божие, за Его обетование, и действительно готовы сегодня и твердо знаем, и готовы даже не только для себя знать, готовы и других утешить Божьими обетованиями. Так вот, братья и сестры, хочется, чтобы Господь сегодня действительно укрепил нас, зная, что даже с сомневающимися Господь хочет иметь близкие отношения, Он понимает, Он знает. Он знает, что если сегодня ты беспокоишься, если сегодня ты действительно, может быть, даже дома ходишь в маске, потому что ты боишься. И я не хочу сегодня никого, можно сказать, принизить или сказать, что вот какие-то меры предосторожности, которые мы все понимаем, что они имеют свое место. Но дай Бог каждому из нас сегодня понять, что то, что мы делаем с вами, не является панацеей, не является вот этой защитой, которую мы сегодня, если мы одели, то мы с вами защищены. Мы должны понять вот эту мысль, которую здесь Христос дальше подчеркивает. Я хочу вместе с вами ее прочитать и вместе, чтобы мы увидели с вами все-таки то обетование, то повеление, которое нам сегодня ни в коем случае нельзя потерять из вида. И мы с вами прочитали, что «и приблизившись» с 18 стиха, «Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века“». Первое, на что я хочу сегодня сделать особый акцент, особое ударение – это то, что Христос имеет полную власть. Братья и сестры, я уверен, что наши сомнения, наше беспокойство, наша неуверенность имеет этот корень. И этот корень, когда мы забываем, или когда мы до конца не понимаем, что вся власть, я хочу сделать акцент на этом словом «вся», «вся власть», она в руках нашего Господа. Она принадлежит Иисусу Христу. И об этом Христос черным по белому, как мы с вами читаем здесь, или ясно и четко сказал своим ученикам. Он говорит: я хочу, чтобы вы знали, что вся власть, она отдана мне, что я не узурпировал ее, я ее не забрал, но что она по праву была отдана мне Отцом. Мы с вами многие моменты читаем Писание, и я уверен, что каждый из нас помнит эти ситуации, когда те лидеры духовные во время жизни Христа, написано, это были первосвященники, которые были, можно сказать, самыми важными людьми. Не было важнее, чем первосвященник в духовном мире. и были старейшины, люди, которые, может быть, могли положиться на свой опыт, которые имели вот такое уважение среди всех людей, среди всех евреев. Но когда они увидели Христа, два вопроса их мучило. С двумя вопросами они подходили ко Христу и говорили: «Какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?» Вы знаете, вот их просто это раздражало. Они не могли найти себе места. Вопрос не в том, что Христос говорил. Они видели, что со всем Его жизнью, со всеми Его словами стояла власть. И они думали: кто забрал у нас эту власть? Мы имели власть, пока ты не пришел. Кто дал, чьей властью? И кто дал тебе эту власть? И вот здесь Христос, уже совершивший свое дело, уже готовившийся вознестись к Отцу Своему, Он ободряет Своих учеников. И через это слово Писания сегодня Бог ободряет каждого из нас, братья и сестры. У Христа вся власть, не частичка власти. И когда Христос говорит о действии Его власти, Он говорит: «Она и на небе, и на земле вся власть Моя». Поэтому, братья и сестры, я даже вижу в этом особое утешение, особую уверенность. Вы знаете, как много вещей происходило за нашу бытность, может быть, кто постарше и знает и за их бытность. Как много мы с вами переживаем, как много было этих моментов, да, когда астрономы, они видят какой-то астероид, который приближается к Земле. И вот начинаются вот эти калькуляции, начинается вот это переживание, начинается паника. Он говорит: моя вся власть на небе. И если есть у Бога воля, чтобы что-то произошло, чтобы какие-то силы небесные поколебались, как это будет в будущем, мы с вами читаем об этом. Писание очень ярко нам описывает ситуацию уже судов Божьих. Когда начнется, вот, как мы называем этот период великой скорби, это будут великие потрясения. И все это, друзья, не будет просто так. Все это не будет потому, что там какие-то космические силы. Мы с вами знаем, что на это есть воля Божия. Христос говорит: вся власть на небе, она принадлежит мне. И сегодня Писание хочет нас укрепить в том, чтобы мы знали, что ничего в этом мире, ничего на небесах, ничего в воздухе, который мы дышим, не происходит без воли на то Бога. Любые молекулы, любые, как сейчас мы с вами живем, это время, когда люди говорят: вот вирус, и он распространяется через воздух. Кому принадлежит воздух? Богу. По чьей власти сегодня движутся эти молекулы? По Божьей. Если Бог не допустит, если Бог сохранит, то кто такой человек, чтобы где-то вмешаться, где-то нам кажется, что мы можем что-то сделать, или мы можем как-то или пойти вопреки Богу. Но я хочу, чтобы сегодня каждое сердце укрепилось, что Господня вся власть на небе и написано и на земле. Любые процессы, что бы ни происходило здесь, на земле. Братья и сестры, Писание неоднозначно говорит, что это, однозначно, вернее, говорит, что это Господня, по Господней расположению, или же по Божьей воле. Божья власть, она сегодня, по Божьей власти, по Божьему повелению происходят те моменты. Хотя мы понимаем, что сегодня есть князь этого века, о котором Писание тоже говорит, и он тоже действует по своей воле. Но мы должны не забывать, что Бог дал ему это право. И дьявол сегодня не может сделать ничего, что Бог ему не повелел или не разрешил. Поэтому мы должны видеть этот духовный мир. И хочется, чтобы сегодня каждое сердце, мы ободрились, братья и сестры, упованием, чтобы мы не усомнились сегодня, потому что много сомневающихся. И хочется, чтобы сегодня было много людей, которые, даже проходя через эти сомнения, мы помнили, друзья, что Бог нас не отталкивает, что Он принимает нас с нашими сомнениями. Но Он хочет изменить эти сомневающиеся сердца. Он хочет вдохнуть в нас сегодня эту уверенность, не самоуверенность, но уверенность в Божьем Слове. Уверенность в том, что Богу принадлежит всякая власть на небе и на земле. И мы читаем дальше, что Господь ожидает сегодня от нас. Есть большое искушение сегодня начать заниматься подсчетами. Вы знаете, это, наверное, это природа человеческая такая. Мы хотим знать, в какое время мы живем. Началась ли великая скорбь или нет. что будет завтра, мы хотим знать, что будет через неделю. И еще многие-многие вещи мы хотим заглянуть наперед. Но Писание говорит нам, когда-то Христос сказал очень ясно и четко, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Не ваше дело. Не ваше дело знать времена и сроки. Братья и сестры, мы действительно должны иметь способность, я верю, что эта способность не человеческая, я верю, что эта способность, она от Богом дается, что верующий человек, который действительно, который не озабочен вот этими мыслями, а что будет завтра, а что я буду кушать завтра, а как у меня будет с работой, а как у меня через год, а когда я выйду на пенсию, что со мной будет, вы знаете, Бог позаботится. Бог позаботится. Но что мы иногда упускаем из виду, то, что у Бога есть определенные ожидания от нас сейчас. Если нам не нужно заботиться наперед и переживать за это особенно, то Он говорит, что нам нужно сейчас делать? Он говорит, я хочу, чтобы вы делали дело, которое я вас оставил здесь делать. Потому что мы понимаем, что мир идет к концу. Мы понимаем, что придет момент, когда последний грешник, как мы с вами понимаем, из Писания зайдет, и затворится дверь. Вы знаете, когда дверь эта затворится, дверь спасения, никто не сможет спастись. И об этом мы с вами читаем в Откровении, что придет время, когда Бог начнет изливать свои суды. И это время характеризуется тем, что не будет покаяния. Не будет покаяния. Все, что будет происходить в сердца у людей, они будут еще больше хулить Бога, еще больше будут озлоблены на Него, еще больше вот этого сквернословия будет исходить из их жизни, из их сердец, но покаяния уже не будет. Но пока мы еще живем в это время, когда есть еще эта возможность. И Бог нас здесь оставил на земле для того, чтобы мы могли достучаться до наших родных, чтобы мы могли донести до них слово. Конечно, мы не с вами не в таком положении, что мы спасаем, Бог спасает. Дух Святой может повлиять на сердце. Но мы можем молиться. Мы можем говорить это слово. Мы должны, как мы и здесь, вот я хочу особо обратить наше внимание на то, что говорит Христос. Он говорит, идите и научите все народы. И есть люди, которые не слышали. Есть люди, которые нуждаются. И вы здесь для того, чтобы им донести, им сказать. И также я уверен, что это еще и подчеркивает то, что им приятно было быть друг с другом. Вы знаете, это хорошо. Это Писание говорит, что как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это замечательно, что мы с вами есть друг у друга. Но ради распространения Евангелия, ради того, чтобы совершить дело Божие здесь и достичь людей вот этим словом, иногда нам нужно где-то разъединиться, да? Иногда нам нужно где-то один пойдет в одно место, другой пойдет в другое место. Как бы нам ни хорошо было бы вместе, но мы понимаем, для того, чтобы совершилось дело Божие, мы должны идти. И Писание говорит, идите. Итак, идите. И что? И научите. Научите все народы. Мы с вами здесь видим, подчеркивается желание Бога. Вы знаете, апостол Павел в Римлянам написал в 2 главе 21 стих, он говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Вот это, наверное, челлендж, или же вот этот вызов, который сегодня время бросает для нас. Мы, особенно те, которые имеют способности, особенно те, которые имеют чуть-чуть больше познания, чем другие, есть большое испытание, можно сказать, или же вот то, через что Бог нас проводит, когда хочется других научить. Но уча других, мы должны не забывать, что прежде всего – нужно научить себя. И учение – это процесс всей жизни. Вы знаете, очень легко можно сбиться, очень легко можно потеряться самому и забыть смотреть за собой, но думаешь, о, у того ошибка, вот его надо исправить, и вот тот неправильно живет, и вот здесь, может быть, вот надо подсказать. И вы знаете, вот человек иногда может себя поставить за цель, он думает, да я же учитель, я должен научить всех, тем более Христос говорит. И вот и мы начинаем учить, и оно-то, с одной стороны, и правильно. Но самое, что я хочу подчеркнуть сегодня, чтобы мы не забывали учить себя, потому что мы учащиеся в школе Божьей. И эта школа, она будет длиться всю нашу жизнь. Сколько мы будем жить, мы с вами должны учить себя. Поэтому пусть Бог поможет нам, братья и сестры, прежде всего наблюдать за собой. Вы знаете, будут слова, но в этих словах не будет силы, потому что люди будут смотреть на тебя и будут думать, а что ж ты сам себя не учишь? Могу ли я сегодня сказать, что я в числе тех, кто знает, что Христос со мной? Христос со мной на работе, Христос со мной дома, Христос со мной в церкви, Христос со мной в болезни, Христос со мной. Дорогой друг, я хочу, чтобы сегодня ты получил это утешение со слов Писания, чтобы ты сегодня понимал, что Христос сказал, и Он не обманул никого, ни одного. Мы с вами знаем, что Христос с нами. И мы должны с вами из сомневающихся прийти в тех людей, которые твердо верят, которые твердо уповают, и которые сегодня преклоняются и поклоняются нашему Богу, no matter what. Пусть Господь сегодня благословит нашу церковь, благословит каждого, кто сегодня слушает это слово. Верю, что Господь хочет иметь близкое отношение с каждым из нас. Вы знаете, даже если мы где-то проявили свою неверность, где-то мы усомнились, где-то мы больше на человека полагаемся, Господь все равно не отторгает нас, Он не отодвигает нас в сторону, Он хочет приближаться и к нам. Он хочет, чтобы мы учились поклоняться Ему. Я хочу закончить словами молитвы апостола Павла. Мне она очень нравится. Это Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. «Да даст вам, молится Павел, по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божью».
Итак, дорогие друзья, вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о вознесении нашего Господа Иисуса Христа на небо. И тема была основана на месте Писания, взятого из первой главы «Деяния святых апостолов». «И когда они, то есть ученики, смотрели на небо во время восхождения Его, то есть Иисуса Христа, предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
Готов ли ты, мой друг, о, готов ли ты встретиться с небесным царем? Он тебя так ждет, любит и зовет. Пойдешь ли с ним в Иерусалим? Мессия, 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 скоро к нам придет он. Мессия, 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 на себе возьмет. Мессия, 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 скоро к нам придет он.